первом, в послеобеденной части нашей секции, выступит Макашов Алексей Анатольевич, представитель Технического университета имени Баумана. Если вы постараетесь быть, будет очень здорово.
Добрый день. Я представлю вам доклад «Система видеосклейки для беспилотных летательных аппаратов». Ну, строго говоря, систему видеосклейки мы изначально разрабатывали вовсе не для беспилотников. Мы – это кафедра подводных аппаратов, поэтому изначально постановку задачи о склейке фотоплана поверхности, снимаемой видеокамерой, мы были поставлены перед этой задачей в рамках разработки системы подводной видеонавигации для спасательного аппарата «Русь». Нашего заказчика интересовало примерно следующее. Подводный аппарат движется в придонном слое с относительно небольшой скоростью. Небольшая скорость – это 2 узла, то есть примерно 1 метр в секунду. На отстоянии порядка 4-5 метров, так, чтобы имелся оптический контакт с поверхностью. На большем расстоянии, строго говоря, вы уже просто ничего не увидите в воде. Что характерно, в этом придонном слое возникают определенные проблемы в работе штатной навигационной системы аппарата, то есть инерциальной системы, связанные с проблемами неточности гидроакустических лагов аппарата. Собственно говоря, в результате перед нами были поставлены следующие задачи. Построение масштабированных фотопланов в процессе движения, то есть в режиме реального времени, в процессе движения аппарата. И, собственно говоря, мы должны использоваться так же, как вспомогательные навигационные системы. В результате чего нами были разработаны два достаточно различных алгоритма, один из которых позволял параллельно осуществлять навигацию и использовать полученные в процессе, собственно говоря, осуществления навигации данные для склейки, а также отдельная программа, предназначенная для постобработки результатов. То есть программа, в которую вы задаете некий видеофильм, то есть заранее отснятый материал без каких-либо вспомогательных данных, без показаний датчиков и прочего, по результатам которого мы должны составить фотоплан. Мы использовали при решении этой задачи два различных, хотя и достаточно близких подхода. Это метод построения функционала межкадрового рассогласования и метод оптического потока. Оба этих метода имеют следующую особенность, в нашей реализации имеют следующую особенность. Они позволяют осуществлять навигацию, точнее определять межкадровые смещения при величинах смещений порядка пикселов, в результате чего для решения задачи склейки нам приходилось дополнительно решать задачу на нескольких масштабах изображения. То есть сначала решать задачу на изображении существенно масштабированном для определения первоначального смещения, достаточно существенной величины. Использовать ее в качестве поправки на следующих шагах. Собственно говоря, как я уже говорил, используются два метода. Один – это построение функционала рассогласования, то есть поиск корреляционными методами ближайшей подходящей экстремальной точки в окрестностях пиксела. Второй – это метод оптического потока, основанный на предположении о непрерывности яркости в каждой точке кадра. То есть на предположении о том, что градиент яркости плюс производная яркость по времени должны быть равны нулю. Таким образом, мы получаем после перехода к превращению, к уже превращениям координат дифференциальных величин, задачу, связывающую экранные превращения координат с изменением яркости в каждой точке кадра. После того, как мы добавляем в эту систему соотношение проектирования для объектива и модель движения камеры, мы получаем в общем случае задачу относительно 6 в рассматриваемом нами относительно 4 параметров, то есть 3 линейных и 1 углового параметра движения. И полученную задачу решаем традиционным достаточно способом, просто методом наименьших квадратов. Почему мы используем именно 4, а не 6-компонентную модель? Дело в том, что изначально мы, как я уже говорил, работаем с подводными аппаратами, которые движутся с достаточно малыми углами крена и дифферента. Как показали наши исследования, наш алгоритм достаточно мало на результат его работы влияют углы крена дифферента порядка до 10 градусов. В связи с тем, что подводный аппарат в придонном слое движется с углами крена дифферента, редко превышающими 2-3 градуса, Мы остановились именно на упрощенной четырехкомпонентной модели, которая позволила решать линейную задачу. Ну, в любом случае, здесь возникают определенные проблемы, связанные с относительно низкой скоростью работы, поскольку мы вынуждены работать с полностью растровым изображением и большим количеством точек. Также чувствительность к оптическим искажениям помехам. Что имеется в виду под отклонением изображения от плоскостности? Здесь имеется в виду то, что мы все время считаем, что дно, то есть поверхность, на которую мы смотрим, является относительно плоской. Относительно плоской – это значит, что характер неровности этой поверхности должен по порядку величины быть существенно меньше, чем расстояние до камеры. Учитывая, что рабочее расстояние будет составлять что-нибудь порядка 5-7 метров, очевидно, что характер неровности должен быть таким, чтобы они не превышали где-то примерно 50-70 сантиметров, что, как правило, выполняется на реальном грунте. И также есть проблема, связанная с наличием в кадре крупных движущихся объектов, либо большого количества небольших движущихся объектов. Сейчас я постараюсь это вам показать, на что это примерно похоже. Данный комплекс был реализован, данная система была реализована в рамках комплекса SATI, примененного на аппарате AS34 Русь, также отдельной программы для постобработки изображения. Здесь у меня, к сожалению, почему-то не работает видео. Поэтому я постараюсь.
Само попробуйте запустить, оно не из презентации,
может. Я сейчас его так и запущу. Собственно говоря, вот это, надеюсь, вам что-то видно, это реальное морское дно, расстояние здесь чуть больше, порядка 6 метров. Это Балтийское море. Как вы можете видеть, изображение достаточно слабо контрастное. Существует большое количество взвеси. Причем это еще относительно хорошие условия. Здесь съемка происходила зимой. В весеннее время количество органики в кадре еще больше. Кроме того, как вы можете заметить, в применении данной техники в подводных условиях есть еще такая специфическая проблема, как использование света. Здесь мы вынуждены, естественно, сами подсвечивать подстилающую поверхность. И возникает определенная проблема при использовании, грубо говоря, традиционно применяемых в подводной технике галогенных светильников, связанные с очень существенной дымкой обратного рассеяния для такого светильника. И они просто-напросто благополучно начинают ослеплять наши собственные камеры. Если вы можете заметить, что вот верхняя и центральная часть изображения освещены нашим собственным светодиодным светильником сине-зеленого спектра, который издает существенно меньшую дымку обратного рассеяния. Вот, собственно говоря, результат, полученный для конкретно этого кадра, точнее небольшой кусок. Здесь, как вы можете видеть, нам удалось с относительно хорошей точностью склеить кусок рельефа дна. При последующем сравнении построенной траектории с показаниями штатной навигационной системы мы получили достаточно хорошие величины расхождения. Это съемки для гидробассейна ЦАГИ, на котором мы проводили тестирование данной системы. После этого, после того, как нами была разработана эта система, с нами связались представители ОКБ ТАПАС, которые выразили определенную заинтересованность в применении аналогичной системы на их беспилотном аппарате. К сожалению, собственно, применение, по крайней мере, в настоящий момент не произошло. Однако мы провели обработку предоставленных ими записей, и оказалось, что наш алгоритм достаточно неплохо работает на беспилотном аппарате. Собственно, здесь вы видите кусок траектории аппарата восстановленный и более, так сказать, немного увеличенная часть этой траектории. Совершенно очевидно, что в авиации мы также вынуждены сталкиваться с теми же самыми проблемами, что и в подводной технике. Здесь вы видите кусок Новорижского шоссе, на котором, как вы можете видеть, произошла довольно существенная ошибка при склейке, связанная с тем, что мы попали в зону достаточно сильной облачности. На приведенном здесь графики сравнения восстанавливаемых нами характеристик движения беспилотного аппарата с предоставленной нами телеметрией, собственно, КБ ТАПАС, можно заметить, что в целом у нас достаточно хорошее согласование, однако вот в этих областях, в которых мы попадаем в зону облачности, у нас начинаются существенные выбросы. На этом мой доклад закончим. Благодарю за внимание.
Спасибо. Переходим к вопросам. У меня вот первый вопрос родился. Одной из составляющих у вас является работа с оптическим потоком. Вот если можно чуть поподробнее, то есть оптический поток можно вычислять разными способами. Сейчас
а, все здесь, разрезаны, здесь, сплошной, здесь имеется в виду просто, здесь имеется в виду просто-напросто изменение яркости в каждой локальной точке растра. То есть считается, что яркость является непрерывной функцией от времени и координат, и предполагается, что она должна быть непрерывной в каждой точке.
То есть вы по-честному, не скупясь со временем, каждую точку обрабатывали, да?
Да.
А тогда немножко... Всеми, или как дельта вы находили?
Что имеется в виду дельта?
Ну, какая окрестность, да, вы хотите спросить?
Значит, учитывалось. Окрестность определялась из, грубо говоря, необходимости применения медианной фильтрации для того, чтобы мы примерно попадали в окно фильтрации. Здесь окрестность порядка 3 пикселов.
А вот у меня просто вопрос тогда. Вы показали, что очень существенное у вас расхождение с облачным покровом. Мы с облачным покровом тоже работали. Если попиксельный поток все-таки должен был зацепиться, не ну, такие большие.
Как изменения. Вы можете заметить, дело в том, что у нас нет никакой, грубо говоря, в настоящий момент методики наличия какого-то другого движущегося потока в кадре. Поэтому в результате мы благополучно получили просто-напросто сложение истинного движения аппарата и переносного движения облаков. Конкретно сейчас вот мы работаем над устранением данной проблемы, но...
Понял, я просто, значит, либо прослушал, либо вы не назвали скорость движения вот этого аппарата, медленно летел, наверное.
Значит, знаете, я не вот боюсь соврать, по-моему, скорость здесь составляла порядка... Ну, это дельтаплан, действительно, насколько я помню, скорость движения, соответственно, невысокая. Высота здесь порядка, по-моему, 260 метров.
Если я видел материал, посмотрел, у меня, может, вопросы бы отпали. Спасибо. Кто еще вопрос хочет задать?
Пожалуйста. Маленький вопрос. Вы сказали, что вы учитывали масштабный сдвиг? Как-то?
Изменение прошу масштаба. Прощения. Изменение масштаба чего? Прошу прощения, я не совсем понял вопрос. Да.
Учитывали. Значит, при любом изменении масштаба существует точка, которую мы называем неподвижной.
Да.
Где она у вас?
В данном случае имеется в виду при пересчете от кадра к кадру.
Да,
это есть центр изображения. У нас система оптическая ось камеры. Ну, собственно говоря, да.
Понятно. Второе. Когда вы используете метод наименьших квадратов, он у вас что, обобщенный?
Да.
Обобщенный. И как вы назначаете вес? Потому что ведь при ОМНК происходит какой-то обмен.
Значит, значит,
оптимизируйте решение.
Значит, у нас, ну, грубо говоря, существует несколько реализаций данного метода. В настоящий момент мы постепенно начинаем переходить в сторону, грубо говоря,
ну, метрику как вы назначаете, проще говоря.
Значит, здесь...
Масштаб по метрике складывать...
Здесь, поскольку, как я говорил, мы используем, грубо говоря, некоторое число итераций с изменением масштаба, вес назначается, исходя из того, насколько сильным было рассогласование решения на предыдущем шаге, то есть невязки, ну, грубо говоря, на текущем шаге.
Не буду придираться. Ох, спасибо.
Еще вопросы есть? Пожалуйста.
Вот на том ролике, который вы показывали, было видно такие мелкие частицы, которых довольно большое количество
да.
там перед камерой движется. Они должны, видимо, сильно мешать вот, при
да, безусловно.
Создании склейки. Вот как вы от них избавляетесь?
Значит, в первую очередь, ну, в настоящий момент именно программные методики у нас готовый, грубо говоря, к применению нет. В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы построить этот алгоритм, предполагающий наличие гипотез о движении в кадре нескольких, ну, грубо говоря, нескольких направленных движений с различными скоростями и направлениями. Но конкретно в подводной тематике мы стараемся избавляться от них, грубо говоря, механическим способом, поскольку эти частицы в основном начинают нам мешать при условии, что светильник, подсвечивающий эти частицы, находится близко к камере. Поэтому в подводных системах, грубо говоря, наилучшим способом борьбы с такой проблемой является просто-напросто отнесение подсвечивающих устройств, то есть светильников, подальше от к снимающим камерам.
Вопросы еще есть? Нету. Спасибо большое.